Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Тут еще интересный момент, который отмечают наблюдатели некоторые и политологи, что исчезла конфиденциальность из отношений России и Запада, и никакие вопросы за кулисами больше не решаются. Ну, в частности, вот как исчезла конфиденциальность? Это яркий пример, это слив переговоров Путина и Макрона в Ле-Монд. Да и та же самая Меркель, которая тайно посещает Навального, это тоже же определенный слив конфиденциальности. Говорят, что это признак того, что сейчас для западных собеседников намного важнее выстраивать свой имидж для собственной публики, чем разговаривать с Москвой и что-то там решать.
Ну, к сожалению, это во всем так. Вот везде так, да. Но вот сначала про нас конкретно. Действительно, часто можно слышать, что вот, мол, и в том числе, между прочим, со стороны западных политиков, вот, мол, доверия между, в отношениях с Россией нету. Ну, извините, а кто это доверие разрушил? Кто это доверие разрушил, если не сами западные политики, которые, не выполняли своих обязательств неоднократно, да, начиная там с этих разговоров о том, что НАТО не расширится на восток, так сказать, да, и заканчивая самыми последними буквально там мелкими эпизодами, вот, в том числе, которые вы упомянули, да, с одной стороны. А с другой стороны, они, значит, они мало того, что не выполняют обещания, они регулярно сливают информацию, которая раньше всегда, ну, была, как, так сказать, ну, с закрытыми дверями, просто сливают ради того, чтобы покрасоваться в СМИ. Какое может быть доверие тогда? Какое может быть доверие, если, например, скажем, закрытые переговоры больше невозможно? Если закрытых переговорах больше никто не ведет, и невозможно, значит, быть уверенным в том, что, значит, какие-то вопросы могут решаться в закрытом режиме, да, какое может быть доверие? Доверия не будет никакого. Но я вам должен сказать, что вот случай с Россией – это частный случай вообще общей тенденции мировой политики, которая сейчас есть. И это странным образом стимулируется, во-первых, развитием вот этого, вот этих средств коммуникации, а во-вторых, вот, если хотите, этим походом, значит, политиков в народ. И это демократия называется. Это демократия. И одно из побочных явлений демократии – исчезновение секретов и тайн. Но вопрос в том, а это идет ли это на пользу или не идет. То есть здесь же такая штука. Здесь эти тайные секреты, они исчезают не потому, что политики хотят быть честными со своими там избирателями, а потому, что хайп, да, и, значит, популярность, которую можно на этом нажить, она для них важнее, чем реальные отношения с теми или иными там партнерами, политиками, государствами и так далее, и так далее. То есть вот эта вся субкультура того, что все на показ, там, значит, начиная от там, этой самой, собственных, так сказать, этих голых частей тела и заканчивая самыми страшными вещами, там, кого-то убивают, никто уже не бежит ему помогать, все снимают на телефоны. Все снимают на телефоны, потому что важнее гораздо не помочь человеку, которого убивают, а скорее успеть выложить это в интернет для того, чтобы получить там максимальное количество просмотров. Человечество больно, причем вот эта вот мечта, значит, прогрессистов о том, что якобы средства технического прогресса, значит, сделают человечество лучше, оно вообще ни разу ни в чем не оправдывается. Оно становится абсолютно ненормальным, расчеловеченным, больным. Еще раз говорю, сколько таких уже случаев, их тысячи, когда люди снимают на видео, значит, страдающих или умирающих людей, просто вместо того, чтобы помочь им, выкладывают это скорее выкладывают это в интернет, чтобы получить просто как можно большее количество, значит, просмотров, и больше их ничего не интересует. Ничего не интересует. Это парадоксальная вещь, мне кажется, требующая философского осмысления. Когда вот эти средства коммуникации, средства визуализации, они делают людей не людьми. Им уже больше не интересно ничего настоящее, им интересно только то, что показано на экране, и то, что может набрать как можно большее количество просмотров. А в политике это привело к тому, что для политиков гораздо интереснее, например, скажем, взять и слить какую-нибудь ту или иную скандальную информацию поскорее в интернет, потому что это может им быть полезно с точки зрения там, имиджа или с точки зрения там, тоже, опять же, набора очков, какой-то сиюминутной политической конъюнктуре. И при этом стратегия может приноситься в жертву этим вещам. Очень хорошо это видно, например, скажем, на примере нынешних событий в США. Я много раз говорил, еще раз скажу, ведь они разрушают собственную страну. Вот эта нынешняя совершенно беспощадная грызня демократов и республиканцев, я никогда не испытывал особых симпатий к США, но то, что США – это суперуспешная держава, это вообще, ну, с этим спорить бесполезно, но посмотрите, что они сейчас делают. Они разрушают свою суперуспешную страну. Для чего? Для того, чтобы утопить конкурента. Для того, чтобы, скажем, да, получить как можно большее количество просмотров в интернете, для того, чтобы быстрее другого выложить какую-нибудь скандальную новость, да, засветиться и что-нибудь такое там вякнуть, вот, и получить от этого, значит, этого, скажем, просмотров больше, чем твой конкурент. А то, что попутно это фактически ведет к деградации государственной системы управления, Они не хотят об этом думать, потому что, значит, горизонт планирования все сужается, сужается, сужается. Главное, значит, кто первый отснимет то или иное, так сказать, сенсацию, и кто быстрее другого выложит ее в интернет. Остальное не интересует. Не интересует. Это же, ну, как бы действительно очень, как бы очень серьезная проблема. И это, мне кажется, в итоге это приведет, как ни странно, эта абсолютная открытость приводит парадоксально к полной закрытости. Потому что знаете, к чему это приведет? Это приведет к полному отсутствию диалога. Потому что диалог не будет иметь никакого смысла. Он не будет иметь смысла, если вы знаете, что ваш визави не держит, значит, язык за зубами, вы не будете с ним договариваться. Так же, как и в жизни. Когда вы, например, ведете какие-то переговоры с кем-то, например, деловые, вы рассчитываете на то, что будет сохраняться, например, конфиденциальность информации. В конце концов, эти вещи, такие вещи даже прописаны, скажем, там, ну, иногда в законодательстве, или, по крайней мере, даже договоры, когда заключаются, там иногда будет, например, строчка по поводу конфиденциальности, так сказать, этого самого. Зачем это делать? Потому что вы понимаете, что как бы это важно для выстраивания того или иного дела, для реализации того или иного проекта. А если это все превращается в пустоту, тогда следующий шаг простой – это тотальная закрытость. Вот эта абсолютная, все, абсолютная открытость, когда все на показ, все наизнанку, она в итоге приведет только к одному – к тотальной закрытости. И это парадоксально, но это так. Вот эта вот, значит, абсолютная открытость мира, открытый мир, приводит только к тому, что он становится все более и более закрытым в реальности, и никто никому не говорит правду. Никто никому, никто ни с кем не будет договариваться по-настоящему, потому что ты не можешь верить своему партнеру. Ты не знаешь, что он предпочтет: слить твой разговор, как бы вот это самое, в интернет ради красного словца, или выполнить свое обязательство, даже в более мелких делах. Он не будет, ты не можешь с ним ни о чем договориться, потому что ты знаешь, а вдруг он все это записывает на мобильный телефон, и завтра, нет, сегодня, через 5 минут он выложит все это в сеть. Для чего? Для того, чтобы прославиться, для того, чтобы получить какое-то это самое количество просмотров, для того, чтобы монетизировать их моментально, и потом свалить. Вот в чем дело. Это одна из тенденций современной массовой культуры, когда кратковременное, значит, зрелище становится важнее реального большого дела, когда кратковременный хайп становится важнее реального знания. Вот что важно. Кто-то этим манипулирует, другой вопрос. Но то, что на это уже купились миллиарды людей, это совершенно точно. А на этом фоне, что касается политики, на этом фоне в политике будет все меньше доверия. Меньше доверия. Какой смысл, например, с Макроном, Меркелем или Трампом вести какие-то переговоры, если завтра, значит, кто-то возьмет и все это разместит где-нибудь в сети? Вот, причем совершенно неизвестно как.
А мы можем позволить себе не вести с ними переговоры?
Можем. Это хуже, чем вести, но в итоге к этому как бы все и будет идти. Опять же, простая вещь, что насчет доверия и недоверия. Посмотрите, из какого количества договоров в одностороннем порядке Штаты вышли за последние 30 лет. Они просто их не ценят вообще. К сожалению, вся эта игра в абсолютную открытость приведет, значит, публичную политику в тупик. Публичная политика превратится в абсолютную, тотальную, круглосуточную ложь, потому что никому не интересно будет говорить правду. Никому не интересно говорить правду, потому что надо говорить только то, что вызывает там тот или иной хайп. И все. И каждый будет вести свои дела в абсолютно закрытом режиме. Знаете, как это гениальнейший советский фильм «Кин-дза-дза». Вот, просто гениальный. И там он, значит, это самое, один из героев говорит: ну вот давай, там же телепатия, говорит, ну давай. Вот, говорит, давай, вот, если ты, говорит, читаешь мысли, говорит, давай прочитай, что я сейчас думаю. На что ему там эта, значит, тетка говорит: какой же дурак, говорит, на нашей планете, на этом плюке, правду думает. Вот к чему это приведет. Абсолютная открытость и прозрачность всего приведет к абсолютной закрытости, как единственному способу вообще хоть что-то делать. Хоть что-то делать. Это та ситуация, когда, я говорю, любая идея, доведенная до полного абсурда, там, свобода, открытость, она приведет к своей противоположности. Во всем нужна золотая середина. Это как, не знаю, с чем угодно, там, с едой, там, да, не знаю, там, со спортом. Вот говорят, спорт, здоровый образ жизни, да. Спорт – это здорово, но можно надорваться, умереть, и все.
Есть культура, да, есть спорт.
Да, вот и все. Как и своя противоположность, оно может убить, например, да, особенно если, ну, как бы у вас просто от природы нет физических данных. Он вас просто убьет, так же и с этим. Абсолютная открытость приведет к полной закрытости, потому что все будут только врать. Только врать. Какой смысл говорить правду, если, например, скажем, с человеком нельзя поговорить, он запишет на телефон и через 3 секунды выложит все это? Как вести политику тогда? Зачем заключать договоры, если завтра, значит, появится какая-нибудь информация о том, что, значит, там вот на полях этих переговорных площадок было сказано то-то и то-то, и поэтому договор является недействительным. Я не знаю, понимают это вот эти самые всякие гуру западных политики или нет. Может быть, и понимают. Может быть, и понимают, потому что, значит, на самом деле магистральной тенденцией западной политики является разрушение национальных государств. Разрушение национальных государств может тоже в том числе идти вот по этому пути. И дальше вам скажут, слушайте, государства себя изжили. Политика себя изжила. Нужна просто корпоративная сетевая структура, которая будет превратить весь мир в одну большую торговую площадку. Все. Больше ничего не нужно. Не нужно политики, не нужно идей, не нужно философии, не нужно вообще ничего. Будет только торговля, деньги и развлечения. Развлечения, деньги и торговля. Вот оно к чему идет-то. А будет ли этим кто-то управлять? Ну, вам, например, расскажут, что это самоуправляющаяся какая-нибудь нейросеть. В реальности, конечно, будут управлять. Конечно, будут управлять. Потому что если есть дураки, найдутся те, кто ими будет управлять. А вот такая дискредитация, деградация традиционной политики, она ведет только к одному. К дискредитации государства как вообще. А вы послушайте, что они говорят. Государство – это пережиток. Национальный интерес – это пережиток. Все это надо как бы отменить. Я не знаю, понимают они или нет, но именно к этому идет. Они вроде как борются за интересы. А какие нафиг интересы? Если на самом деле абсолютная неспособность держать язык за зубами, она ведет только к одному, к полной потере доверия. И тогда в какой-то момент на эту арену выступят действительно те, кто реально управляет этими вещами, там, те же самые глобальные корпорации, которые скажут, слушайте, да плевать на всю эту политику, не нужна ни армия, так сказать, ни полиция, ни законы, ничего не нужно. Нужна просто вот всемирная сетевая торговля. Торговля товарами, развлечениями, удовольствиями, едой, там, медикаментами. Больше ничего не нужно. Все остальное фигня. Значит, те, кто может, это беспрерывный карнавал. Те, кто не может, ну что ж, они их постепенно выдавят на периферию, так сказать, этого мира и так далее. Вот вам простейшая антиутопия. Потому что действительно сейчас вот про что вообще все современные как бы, политические системы? Про торговлю. Про деньги, я об этом много раз говорил. Ничего кроме денег нету, только деньги, деньги и деньги. На фоне денег государство, суверенитет, национальные интересы являются препятствием для денег. Поэтому самые продвинутые так ратуют за это самое, за полную открытость и разрушение государств. Потому что эти государства, всякие разные традиции, культуры и прочее, прочее, они, если их воспринимать серьезно, они мешают деньгам крутиться, так сказать, да, вокруг мира. Вот и все. Вот к чему все это ведет-то на самом деле. Ну, это я так тоже, просто, да, мысли на полях.
Сергей Александрович, ну, а вы заметили, что Соединенные Штаты не соблюдают договоры вот эти по ограничениям вооружений, но вообще многие обращают внимание, что Соединенные Штаты, Трамп, администрация Трампа довершает демонтаж военно-политических договоров, которые с 70-х годов у нас действовали до 10-х годов, потому что в новых условиях Вашингтон их считает ненужными.
Ну да.
А без них нам, по большому счету, и общаться не о чем.
Ну да, общаться не о чем. Это тоже к вопросу, между прочим, то, что американцы демонтируют все договоры, говорит только об одном. Они действительно, на самом деле, не боятся нашей военной угрозы. И в этом смысле все их разговоры о том, что Россия представляет для кого-то угрозу, расширение НАТО на восток и так далее, это просто ложь, потому что, еще раз говорю, это не подтверждается их действиями. И в этом смысле все практически, все как бы вот эти все действия, все движения Запада, они все ну просто вот от начала до конца ложные, поэтому лживые, потому что их действия не подтверждают их тезисы, они говорят одно, а делают совершенно другое. Но что если бы они действительно боялись России, они стремились бы договариваться с ней, как они это делали с тем же самым Советским Союзом или до этого там с той же самой там Российской империей и так далее, и так далее. А сейчас они этого не хотят. Они ведут дело к демонтажу вообще государств как таковых. Куда они денут, значит, оружие и людей, способных их применить? Ну, они их утилизируют через работу с мозгами. Вот и все. Поменьше учиться, побольше как бы пялиться в планшет, побольше как бы, да, приобщаться к некому глобальной массовой культуре и вообще терять связи всякие с реальностью. Вот. А потом как бы вырастают люди, которые ну, ни на что не способны, ничего не хотят, ничего не умеют. Даже когда захотят что-то сделать, не смогут. Вот и все, все дела.
Да, Сергей Александрович, ну вот, в общем, такой вот разгул у нас какой-то в международных отношениях. Да, ничего, видите, не работает. Вот, и подчеркивает, что, ну вот даже тот самый, возвращаясь к тому, с чего мы начали, с Навального-то, малопонятный и логически труднообъяснимый эпизод стал поводом для острого кризиса международного масштаба. И это наглядная иллюстрация кризиса отношений России с ведущими западными державами.
Так кризис-то выдуманный от начала до конца. Он просто выдуман от начала до конца.
Ну вот в том-то и дело. И да. Это показывает, насколько всем на самом деле не нужны нормальные отношения с Россией, да. Учитывая то, что они готовы вот из-за такого пустяка настолько разругаться.
Но это выходит, я говорю, это нас просто интересуют отношения с Россией, и мы как бы немножко, знаете, мы немножко, так сказать, всегда зацикливаемся на это, и нам кажется, что вот это происходит только в отношениях с Россией. На самом деле это часть глобальной тенденции. А посмотрите, скажем, например, так сказать, ситуацию между там, Штатами, Трампом и тем же китайцами. По большому счету, Трамп показал, что ему вообще совершенно плевать на все те, так сказать, системы отношений, которые раньше были достигнуты. Вот как он отжимает этот самый ТикТок там и прочее, прочее. Вот вообще этот ТикТок стоит того, чтобы вот так вот портить отношения? На мой взгляд, не стоит. Но ему кажется, что стоит.
Трамп все отжимает.
Да, и он отжимает просто, и все, и плевать ему на все эти дела. Да, я думаю, что, конечно, главная эта причина именно состоит именно в том, что американцы считают, что боятся некого. Вот, и боятся некого раз, и то, что у них деньги, так сказать, они печатают деньги, два. Вот, в этом, собственно говоря, и есть два основных залога того, что можно делать все, что угодно. Вот, но рано или поздно и они на этим споткнутся. Вопрос только в том, насколько разрушительным это будет вообще для всего остального мира. Вот. Но в этой ситуации, опять же, что касается нас, да, можем ли мы действовать, можем ли мы, так сказать, ну, просто как бы, да, принимать их правила игры? Не можем, потому что эти правила игры, они направлены против нас. Они нас просто сожрут, и все. Вот и все, они поперхнутся, и совершенно их не интересует, что там с нами будет, там, и так далее, и так далее. Поэтому я почему с этого вот начал? Что на самом деле это не сильно дальновидная политика, потому что она заставляет любое руководство России вести более жесткую политику. Понимаете? Потому что здесь альтернатива только одна. Или исчезнуть потихоньку, просто, ну, так, тебя просто смоет, да, с этой поверхности. Вот. Или упираться, а упираться, значит, иметь соответствующие ресурсы. Вот. А какие это ресурсы? Я говорю, всегда приводит в чувство только одно – силовое действие. И тогда в этот момент, как бы, да, разлетается все, как это самое, как облака, все во все стороны. Бум, знаете, как ядерный взрыв. Вот раз, и все облака во все стороны разлетаются. И все облака, трепотни, всевозможные болтовни разлетаются в разные стороны, и... Оказывается, что совсем не весело.
Ну, ядерный взрыв не хотелось
бы, Сергей Александрович. Не хотелось бы, но что делать?
Ну вот, Алексей Навальный подтвердил, что встречался до выписки с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он так сказал: встреча была, но не стоит называть ее секретной. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице.
Ну, это работа на канцлера Меркель, все, все точки над ее расставлены. Мы так и думали, что ты работаешь на кого-то, да, так сказать, вроде канцлера Меркель. И дальше ты будешь тоже работать на канцлера Меркель. Ты ей очень признателен. Вот, ну и так далее. Эта признательность продлится, так сказать, на года, что называется. Поэтому нам такие люди, которые признательны канцлеру Меркель, признательны президенту Макрону, признательны еще там кому-то, они просто не нужны. Не нужны, потому что они не смогут уже никогда быть свободными от этого. Никогда. Да, поэтому я не знаю, чего они добились этим самым, но мне кажется, они, так сказать, ему тоже на ноги и на руки повесили такие эти самые гири. Потому что он никогда уже не сможет быть свободным от этого, и это всегда будет поводом для, как бы, критики в его адрес. Вот и все.
Сергей Александрович, к белорусским делам. Угу. Нобелевский лауреат, член Президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексеевич улетела в Германию.
Ну, туда и дорога еще.
Помощница ее сообщила, что отъезд Алексеевич никак не связан с уголовным делом против Совета оппозиции.
Мы так и думали, конечно, никак не связан.
Она говорит, у нее будет, значит, книжная ярмарка в Швеции, а потом на Сицилии ей будут вручать награду.
За что, слушай, ей награду? Она один раз написала одну неплохую книжку, все.
Я не читал, честно говоря. Ну, я осуждаю, конечно.
Нет, да, почему? Нет, почему, так сказать, это же вот она написала: «У войны не женское лицо». Да, я так понимаю.
Да.
Вот. Но это прекрасная вещь, несомненно. Это, так сказать, это очень здорово, очень сильно.
Да?
Вне всякого сомнения, да. Вот. Ну а еще-то что? Кстати, написала она это в советское время.
Отвратительно.
Насколько я помню, да. В отвратительное, диктаторское, авторитарное советское время. И в советское же время это стали ставить, так сказать, это самое, как спектакль в театрах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, если я не ошибаюсь, по-моему, это именно так. Вот. Поэтому, ну, после этого, если честно, она вообще не отличилась больше ничем. Практически ничем, кроме каких-то разных политических высказываний. Не, ну пусть едет что-то в Сицилию, так сказать, Швеция и так далее. Вот так вот напишешь что-нибудь одно, а потом весь день, то есть всю жизнь оставшуюся ездишь там туда-сюда, как бы, только получаешь там награду, здесь награду. Но сейчас все эти награды, я так понимаю, чествования, они такие политические эти самые, политически мотивированные. Вот. Ну и ладно, пусть уехала и уехала, какая разница? Вот. Это на самом деле еще раз говорит о том, что, ну, вот некогда. Вот она член Координационного совета оппозиции. Значит, на самом деле ситуация достаточно сложная для этого Координационного совета. Но один из ведущих членов этого совета оппозиции предпочитает уехать на книжную ярмарку, потом на вручение премии в Швецию, потом на честный в Сицилию. А спрашивается: так ты же это только что говорил, что это у вас там революция. Куда ты едешь? Алло, гараж. Подожди, тут надо революцию доделать, а ты поехала это
даже
самое.
Даже Ленин вернулся, да, из Швейцарии.
Ленин-то,
да?
И тот из Швейцарии вернулся, хотя, может, ему и не хотелось. Вот, но тем не менее. А ты поехала, значит, там премия там, чествование там, книжная ярмарка там и так далее, так далее. Вот такая, так сказать, значит, вечная молодость. Вот такая вот революция, что называется. Все превратилось в фальшивку, все превратилось в, ну, просто в этот, просто в такой перформанс бесконечный, да. Кому-то попадает по башке дубинкой, но он просто дурак, вот и все. Потому что он поверил, например, той же самой Алексеевич, которая просто сейчас поехала на книжную ярмарку. Революция в разгаре, алло, гараж, так сказать, да. Вы что? Отечество, революционное отечество в опасности. Диктатор Лукашенко, так сказать, да, есть людей практически живьем. А она поехала, значит, это самое, в Германию, потом в Швецию, потом на Сицилию. Сицилия, а что за страна такая Сицилия, как у Гоголя, так сказать, да? Прекрасная страна, там все поголовно говорят по-французски. Вот. Так а как же революция-то без тебя, Алексеевич?
Ну вот я и хотел проиллюстрировать, да, вот этой новостью, что посмотрите, да, вроде да. Как бы там все издувается уже совсем. Хотя ну, Тихановская так, сказала, что через два года, там, примерно, года два.
Тихановская три... фамилия неподходящая, надо ей фамилию было какая-нибудь Громобоевская, тогда было бы лучше.
Тихановская,
Тихановская,
да.
Да, не спеша, так сказать, да, вот не торопясь. Ну, посмотрим, ну, конечно, пока все это, конечно, все, пока все это превращается... Ну, в некий такой вялотекущий спектакль. И главный, так сказать, смысл этого спектакля для нас, то, что Запад, на мой взгляд, на самом деле просто вот пинками затолкал Лукашенко обратно в объятия Москвы. Вот Лукашенко пытался что-то такое изображать. Я вообще удивляюсь, если честно, иногда у меня серьезно, мне кажется, что им отказывает вот тоже даже какая-то такая системный подход местами отказывает. А знаете почему? Потому что все это передарили полякам и литовцам. Они не способны такими масштабами оперировать, реально. Просто не способны, и все.
Ну, если бы они были способны, они, наверное, свою страну бы не потеряли, а наоборот ну, бы да. Расширили. Да. Что, Сергей Александрович, думаете, пора сделать нам небольшую паузу на новости?
Я не думаю, мне не положено думать. Я только, так сказать, выполняю инструкции, поэтому...
Ну, ладно, ну давайте
тогда
сделаем.
У меня листочек лежит, вот, да.
Ага, ну, у вас листочек лежит с другим временем. Ну, сделаем, послушаем новости, вернемся. Сергей Михеев, Сергей Гриневский в студии. Сергей Александрович, вы тут отметили, припоминали Китай, ТикТок, Трампа, Соединенные Штаты. Тут статья вышла под названием «Китай купил Германию».
Наконец-то.
Вот большой скандал в Deutsche Welle, в частности, об этом пишут. Сейчас я коротко расскажу, тут очень поучительная история. Крупнейшая немецкая книготорговая сеть «Талия» продала места в магазинах китайской госкомпании. Та, иллюстрируя свои представления о мягкой силе, поставила на купленные в книжных магазинах места, что сборники речей Си Цзиньпина, разумеется. После возмущения в соцсетях и на немецких трибунах парламента представители Талия заявили, что всего лишь тестируют новый тип сотрудничества, а потом стали это сотрудничество оправдывать. Процитирую. «Мы имеем право и должны обсуждать, как можно видеть ситуацию с другой перспективы». Вот. А вообще... Сейчас рассказывают, что Китай влияет, в частности, таким же образом на мировую киноиндустрию. Каким образом? У фильмов, где есть хоть какая-то критика КНР, нет шансов в китайском прокате. А порой киностудии вообще сталкиваются даже с угрозами. Вот. Ну и сейчас Китай решил и книжным бизнесом заняться. Хотя уж казалось бы, никто же книги уже давно не читает. А все равно
нет,
на всякий случай.
Нет, кто-то читает, не знаю, мне кажется, тоже...
Мне кажется, это очень поучительная история. Потому что у нас, я помню, был какой-то фильм, помните, там был на станции «Мир» «Космонавт в шапке-ушанке» в 99-м году, в 98-м. Я забыл,
не
День независимости
Армагеддон
или еще что-то.
Называется.
А, или «Армагеддон», да-да-да.
Да, это самое. Но это не
как раз... оскорбительный фильм.
Не самое страшное, да.
Ну, да.
Вот, но, да, что касается Китая, да, и обклеил все это, весь Берлин додзебао своими. А почему не сборники, не цитатники Мао Цзэдуна?
А все теперь главное у них Си Цзиньпин.
А, я понял. Вот. Но вот это в этом смысле довольно странно тоже. Это очень... Вот я только что говорил о бесконечной лжи и двойных стандартах, да. Еще раз говорю, когда человек говорит, что он борется с коррупцией, но одну коррупцию он замечает, а другую не замечает, означает, что он не борется с коррупцией, он борется с конкретными людьми. Перед ним поставлена задача бороться именно с этими людьми, да. Или он лично считает, что надо бороться с этими людьми, а с этими можно не бороться. Так же и здесь. И Запад во всем именно такой. Так же и здесь. Слушайте, а что такого, что Китай купил, значит, места в каком-то книжном магазине или в этой книжности? А что в этом такого? То есть Запад, с одной стороны, ратует за абсолютную открытость всей планеты. С одной стороны, говорит, да все должно быть вообще открыто, везде должно быть взаимопроникновение. А с другой стороны, говорит, нет, это когда вот мы к вам, это хорошо, а когда вы к нам, это плохо. Но это значит, что у вас никаких принципов нету, что ваши, все ваши принципы, они абсолютно односторонние. Ваш принцип главный такой. Когда вам выгодно, это хорошо. А когда невыгодно, это плохо. Когда я украл, хорошо, когда у меня украли, плохо. Вот один шаг до такой логики. Вот, собственно, и все. И все, что делает Запад, называя себя принципиальным, так сказать, носителем каких-то ценностей, все укладывается в эту схему. И именно поэтому, в том числе, исчезает доверие даже у тех, кто когда-то в это верил, просто как в Господа Бога. Это первое. Второе. Такая же совершенно политика в области идеологии. Почему сборником речей Си Цзиньпина нельзя стоять на полках книжных магазинов Германии? Почему? Объясните. Если вы абсолютно уверены в том, что демократия является универсальной ценностью, если вы абсолютно уверены в преимуществах неоспоримых своего общественного строя, своих, так сказать, идеологических, философских поступков, чего вы боитесь? Кого вы испугались? Си Цзиньпиня? Вы испугались просто, так сказать, человек, который даже он не является ни философом, ни этим самым, ни каким-то мудрецом, он просто сейчас находится во главе Китая. Чего вы испугались, немцы, спрашивается? Это означает, что вы боитесь на самом деле реальной конкуренции и контраргументов и в сфере идеологии. Вы всем рассказываете, что должна быть кругом свобода слова, свобода мысли и так далее, и так далее. Но на поверку оказывается, что вы только за такую свободу слова, которая только для вас свобода слова. Вы за такую свободу мысли, которая только вашу мысль продвигает, а чужие мысли не продвигает. Так это означает, что вы просто врете. И это настолько очевидно, и настолько как бы явно для всех, кто смотрит на это со стороны, что вот так и пропадает доверие, вот так дискредитируется то, что вы называете либеральной демократией. Потому что оказывается, что вся либеральная демократия – это про одно, про продвижение ваших интересов. Пока она ваши интересы продвигает, вы за нее. А как только вдруг она начинает работать против вас, все, вы тут же на дыбы. Значит, продавать места в этом самом в магазине китайцам нельзя, хотя они просто честно купили за деньги. Они же не украли их. Не украли. Они пришли, предложили цену, как бы, да, и купили. Все, что здесь? В чем преступление? В чем? А потом, да, они поставили книжки своего руководителя. А в чем здесь преступление? В чем оно состоит? А надо было поставить кого? Сборник речей Меркель? Тогда было бы нормально.
А у нее, интересно, есть?
Да, есть какие-нибудь, я думаю, что есть. Сборник сейчас напишут речей. Там, да. То есть это было бы нормально, если бы они за свои денежки пиарили бы вас. Это было бы нормально. А когда они за свои денежки пиарят себя, нет, это невозможно. Как же так? Вот и все. Вот главная причина, на самом деле, когда он говорит, да на самом деле, вы просто, так сказать, здесь пропаганда ваша, она вот там, это самое, людям пудрит мозги. Да нет, родные мои, все по-другому. Вопрос в том, что те, значит, либеральные демократии, которым когда-то поверили как богам, оказались на поверку-то просто пустыми и фальшивыми. Они оказались с двойным дном. Вот в чем проблема. И они ничего не могут предложить, кроме как, вы знаете, давайте вот это запретим, а вот это разрешим. Вот и все. А тогда, извините, тогда веры не будет. Тогда хоть на голову встаньте, не будет, так сказать, да, такого доверия. Да, может быть, люди и свою собственную власть будут критиковать, но уже такого доверия и романтизации того, что Запад предлагает в качестве своей собственной модели, не будет. Не будет. Нечего предложить. Предложить нечего. Вот и все. А они так поступают повсеместно. Они говорят, мы не боимся дискуссии. И не идут ни на какие дискуссии. Мы не боимся конкуренции, говорят они. И делают все, чтобы конкуренции не было. Продвигая только собственные интересы. Они говорят, мы за честные принципы. И тут же нарушают эти принципы тогда, когда им это выгодно. Они говорят, мы за международное право. И тут же выходят из всех международных договоров, когда считают, что все эти договоры им больше не нужны. Ну, как вы хотите, чтобы вам верили? А король-то голый. Вот и все. Ну, как бы, да, поплясали вокруг этого 10-15 лет после распада Советского Союза, да, как бы, ну и все. А дальше смотришь, как бы, оно оказывается не совсем таким, как они его представляли. Все, все дела. И так повсеместно. Вот в чем дело. Так повсеместно. Везде, куда они заходят, да, например, та же самая Украина, они тут же, на самом деле, начинают с чего? С люстрации и введения жесткой системы ограничений. Значит, вот эти каналы нельзя, вот эти книжки печатать нельзя, на этом языке говорить нельзя, а так вообще мы за абсолютную свободу. Слушайте, если вы уверены в своей правоте абсолютной, да, почему в таком случае вы прибегаете к таким, в общем, допотопным методам, значит, защиты своих аргументов? Ну, да вступите в спор, да разбейте все на голову. Вступите в спор с Си Цзиньпинем и покажите всей Европе, какой он, так сказать, негодный этот политик, руководитель и так далее. Это все, казалось бы, да? Нет, мы лучше сделаем так, чтобы просто про него никто не знал. Хотя, на мой взгляд, Си Цзиньпин ничего такого гениального и такого прям сногсшибательного, чтобы прямо его бояться, вообще не сказал и не сделал. Он очень эффективный руководитель КНР, несомненно, но сказать, что он какой-то, так сказать, это самое, провидец там, да, или какой-то там грандиозного масштаба политик, ну, я бы так не сказал. Или что он там супер какой-то философ, что такое изрек такое, с чем вы и поспорить не можете. Ну, нету этого. Тогда чего вы испугались? Сборник речей партийного функционера. Это называется сила европейской демократии. В этом сила европейской демократии, в том, что вы просто тупо испугались китайского партийного функционера и убираете его с полок. Все. Это называется «приехали», понимают они, не понимают. Вот, это, вот так и теряется доверие. Это просто смешно. Мы смеемся над вами.
Вы очень неожиданно, конечно, Сергей Александрович, повернули. Я-то на это вот смотрел как раз-таки с той стороны, что вот как Китай молодцы.
Взяли, а Китай молодцы, конечно.
Купили там места в книжных магазинах.
А Китай
взяли,
молодцы, да.
Заблокировали все фильмы, которые где-то им что-то там не нравится. Не нравится все полностью. Не будет у вас рынка китайского.
Но при этом, понимаете, сила китайцев, знаете еще в чем? Они не корчат из себя демократов.
Ну да.
Они не рассказывают про то, что у них либеральная демократия. И это на самом деле, это серьезно развязывает им руки.
Они говорят, но да, они очень успешны в этом своем, да, в плане денег.
А у нас вот такая жизнь, и все. И мы не хотим быть похожими на вас. Я вообще считаю, что именно в этом и состоит секрет там 5000-летней истории Китая. Никто на самом деле, как государство, так долго не существует на планете Земля. Говорят обычно, знаете, что там начинают вспоминать про еврейский народ и прочее, прочее, но еврейский народ на целые века лишался государственности полностью. В Китае не было ни одного как бы века, чтобы там в каком-то виде китайская государственность не существовала. Почему? И он воспроизводит себя из века в век, даже несмотря на тяжелейшие испытания, и несколько раз пребывал он в состоянии полной разрухи. Почему это происходит, я вам скажу. Потому что они не пытаются корчить из себя то, чем они не являются. Они уверены в собственной самодостаточности. Они уверены в том, что они пуп земли. Они уверены в том, что само по себе воспроизводство китайской цивилизации – это уже и суперцель. И поэтому 5000 лет, несмотря на все то, что вокруг там вообще там происходило, они до сих пор на этой сцене. А сейчас вообще не просто на этой сцене. Они здесь рулят, если честно. В этом их секрет.
Сергей Александрович, я смотрю, у нас небольшая пауза на новости. И сейчас к другой теме можно переходить.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, про Нагорный Карабах. Как вам эта идея?
Да почему ж нет? Значит, я хочу последнее. Что будет через 5000 лет с Америкой, никто даже и представить себе не может.
И через 5000? Да. Тут никто не знает, что через 5 лет будет.
Через 5 минут. Ну, на всякий случай, понимаете, обыватель в своей жизни, конечно, имеет право на любую, так сказать, близорукость. И он может попасть в какую-то эпоху, где ему все не нравится, и будет говорить, да все это пошло нафиг, так сказать, на вашу боржу, на ваш канал и так далее, и так далее. Вот как говорил Жванецкий. Но серьезный аналитик должен смотреть на эти вещи в историческом масштабе. В историческом масштабе Китай сверхуспешен. Сверхуспешен. Никакая Америка ему в подметке не годится. Но что будет с Америкой через 5000 лет? И вообще вспомнит ли хоть кто-нибудь про то, что Америка была? Это большой вопрос. Карабах.
Золотые слова, Сергей Александрович.
Да.
Но у нас других тут нету.
Да, мы... только такие.
Да, Клондайк.
Да, да, да.
За второй день боевых действий погибли 28 сентября. Погибли 53 военнослужащих непризнанной республики Карабах, следует из данных Минобороны. Азербайджан, как утверждает армянская сторона, потерял 200 военнослужащих. В Баку своих потерь не раскрыли. В боях обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.
Но все это очень плохо. Все это очень плохо, с какой бы точки зрения на это дело не посмотреть. Да? Мы уже вчера об этом говорили, еще раз скажу, что вот любое обострение, тем более военное, на границах с Россией вот для нас ничего хорошего не несет. Вот. Я как и раньше считал, так и сейчас считаю, что основная причина конфликта состоит в абсолютной неспособности как азербайджанской, так и армянской политической элиты к компромиссу. И те, и другие, значит, жестко стоят только на своем и больше не хотят ничего слышать. Вот. Но в любом случае, то, что единственным решением этого вопроса являются переговоры, для России, как бы, это совершенно очевидно. Да? Другой вопрос. Значит, что здесь могло быть решением конфликта? Я думаю, к чему идет дело? Вот я лично думаю. Я думаю, дело идет к тому, что азербайджанцы хотят так или сяк с помощью Турции или нет вернуть себе как минимум 5 районов, вот тех районов, которые непосредственно к Карабаху и как его армяне называют, Арцах, отношения не имеют. Там есть вот этот вот непосредственно Карабах, да, или Арцах, как говорят армяне. Они считают этот Арцах, так сказать, вообще чуть ли не колыбелью там армянской государственности, потому что там...
А чё ж они его не признают до сих пор?
Ну, они не признают, потому что они играют по правилам, которые устанавливают на Западе. Запад не дает это признать, и они не признают. Вот, собственно, и все. Вот, это первое, да? Так вот, они считают, что это, так сказать, их территория исторически. Там Ереван позже появился, да, как поселение, чем, значит, армянская государственность вот в этом месте. Но когда, значит, в ходе боевых действий в конце 80-х, начале 90-х была эта война, вместе с этим Арцахом, так сказать, попали под контроль Армении еще 7 районов Азербайджана, вот, которые, как бы, они воспринимают как некий пояс безопасности, что называется. Да? Когда-то, в какой-то момент, да, в ходе переговоров, значит, там в начале 90-х была создана, опять же, группа под эгидой ОБСЕ, Минская группа, куда вошли там Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Кстати, на мой личный взгляд, это было сделано в том числе, чтобы не допустить появления там российских миротворцев, потому что такой проект когда-то рассматривался, чтобы этого не сделать, туда втянули быстренько Францию и США, которые были, естественно, против этого. Да? Ну а вот, долгое время велись эти бессмысленные переговоры без это самое. Каждый год там кто-то стрелял с меньшей или большей интенсивностью. Но в какой-то момент, да, были выработаны так называемые мадридские принципы в ходе встречи в Мадриде, по которым Армения вроде как обязалась передавать Азербайджану 5 районов из 7. Да, почему 5 из 7? Потому что вот этот вот самый Арцах, он с территории Армении, кто хочет, может как-то посмотреть, соединен очень узким Лачинским коридором, и армяне считают, что если отдать все районы, вот в том числе, которые находятся по бокам от этого коридора, то быстро это может быть коридор перерезан там, и все, и этот, значит, на Карабах, там, Арцах, его быстро задушат. Вот. Но действительно, в свое время было такое обещание передать им 5 районов и так далее. Я думаю, что сейчас, да, Азербайджан с помощью Турции хочет именно этого и достичь, как задача минимум. Хотя президент Алиев говорит, что нет, мы не остановимся, наша цель — это полностью решить вопрос. Я думаю, что полностью решить вопрос им будет крайне сложно, это довольно серьезных усилий потребуется, тем более, что в наступлении все равно в любом случае потери всегда были, есть и будут больше, чем в обороне. Вот. Но они хотели бы, я думаю, вернуть эти 5 районов для того, чтобы потом с этих позиций начать уже новые переговоры, с позиции силы. Это так вот, если характеризовать эту ситуацию. Активная помощь Турции в этом смысле Азербайджану внушает определенную, так сказать, уверенность в том, что вот они смогут этого достичь. При всем при том, что азербайджанская армия действительно в регионе сейчас самая многочисленная. Они ее модернизировали, плюс помощь турок, плюс слухи о том все-таки, что турки вывезли из Сирии несколько сотен, а может быть даже несколько тысяч боевиков, которые участвуют в этом деле. Зачем нужны боевики? Очень просто. Да? Для того, чтобы... Для них, как бы, они превращают эту ситуацию там в религиозный конфликт. Да? Потому что, например, Ильхам Алиев в своей речи достаточно эмоционально, например, сказал, посмотрите вот на этих азербайджанских землях, так сказать, да, пасутся свиньи. Да, это совершенно очевидно, так сказать, да, отсыл к тому, чтобы превратить этот конфликт в религиозный, что, на мой взгляд, очень опасно, но, тем не менее, они на это идут. Я думаю, что последствия могут быть достаточно тяжелые, в том числе для них. Но зачем там нужны эти боевики? Для того, чтобы, например, не показывать потери азербайджанской армии. Бросать этих боевиков в прорыв, вот, сколько их там наколотят, как бы никого не будет даже интересовать, да никто не будет даже знать. А официальные потери азербайджанской армии скажут, а вот у нас небольшие потери, вот и все. Вот для этого они там нужны, и, судя по всему, они там появились. Турки привезли их с Ближнего Востока. Да, в первую очередь из севера Сирии, той же самой, где они их контролируют. Но это как бы все вот эти вот игры, это все понятно. Вопрос в том, что для нас это крайне, конечно, невыгодно, поэтому Россия призывает срочно сесть за стол переговоров. Сегодня, кстати говоря, созывается Совет Безопасности ООН по этому поводу, да, эти вещи обсуждать. Почему невыгодно для нас? Вчера мы уже говорили, я еще расскажу. Я считаю, что турки, конечно, здесь пытаются, грубо говоря, отомстить нам, Россию, в первую очередь, за их неудачу в Сирии. Цель Турции, я уверен, легализовать свое военное присутствие в Азербайджане. Турция остается членом НАТО, поэтому, хотя НАТО вроде бы как сейчас, вот особенно французы, между прочим, Франция, она высказывается скорее в пользу Армении, чем в пользу Азербайджана. Вот, Франция, так сказать, Франция высказывается против, но Турция остается членом НАТО. И поэтому, я думаю, у Эрдогана, так сказать, позиция такая. Сейчас легализовать военное присутствие Турции в Азербайджане, создать там турецкую военную базу, а потом как бы победители не судят, предложить той же НАТО ее использовать.
А вот я хотел подкинуть сразу, потому что хорошая цитата, президент Турции. «Пришло время завершить кризис, который был начат оккупацией Нагорного Карабаха».
Ну, кризис этот был начат, конечно, гораздо раньше, но тем не менее.
Это звучит как очень серьезная угроза.
Да. Они хотели бы закрепить свое военное присутствие в Азербайджане и в Закавказье как таковом, для дальнейшей, в том числе, экспансии, в том числе в постсоветскую Среднюю Азию. Вообще, кто не в курсе, как бы они, турки, все постсоветские годы очень активны в тех государствах, которые они считают тюркскими, да, ну, такая политика пантюркизма. Они вкладывают большие деньги в образование, везде там созданы турецкие университеты, они готовят молодежь, вывозят ее там в Турцию, одновременно с этим, между прочим, пытаются и перехватить влияние на духовенство. Вот, кстати, перехватить влияние, в первую очередь, в Саудовской Аравии. А в Азербайджане у Ирана. Потому что, значит, азербайджанцы, они шииты, они сунниты, турки сунниты. Вот, поэтому в этом смысле они как бы здесь в конкурентных отношениях находятся и с Ираном. И они пытаются перехватить вообще в исламском мире, как бы, да, есть несколько центров, которые претендуют на лидерство, да, среди мусульман. Это саудовцы, несомненно, там саудовцы, Катар. Это иранцы со своим, так сказать, шиизмом, там, шиитской ветвью. Это Египет со своими тоже, то есть, очень старинными традициями там, религиозного образования. И вот у Эрдогана сейчас новая тема. Да, Эрдоган решил побороться за лидерство в исламском мире. Именно поэтому они пытаются и этот конфликт с Арменией перевести в религиозную плоскость. Тут очень серьезный замес, и для нас он совершенно, совершенно неприятный. Он очень как бы невыгоден для нас. Причем Азербайджан, между прочим, может тут тоже. Они сейчас идут ва-банк, но в итоге это может привести к очень серьезным осложнениям. Одновременно и с Арменией, на самом деле, все не так просто. Да? Потому что если армяне сейчас, например, возьмут и в качестве довода объявят Карабах территорией Армении, то они начнут претендовать на то, что юрисдикция, например, ОДКБ и Евразэс должна распространяться и на Армению, чтобы поставить Россию в довольно сложное положение. Тут времени не хватает, на самом деле эта тема достаточно такая обширная.
Спасибо, до свидания.